Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». И я ее ведущий Дмитрий Захаров. Виталия Дымарского сегодня с нами нет, зато есть Марк Солонин, историк, которого вы, наверное, уже знаете по нашим предыдущим эфирам, и который сейчас начинает работу над новой книгой, посвященной Второй финской войне. Надо сказать, что тема войны с Финляндией, Второй войны с Финляндией, я бы назвал это так, и участие Финляндии в Великой Отечественной войне почему-то оказалась очень жгучей и злободневной для наших слушателей. Наверное, поэтому я пригласил Марка, который начинает работу над этой темой более углубленно, и, наверное, он достаточно компетентен, чтобы рассказать об этом более подробно тем, кто заинтересован в этой теме. Для наших слушателей я напоминаю эфирные телефоны. 783-9025 – это для москвичей, 783-9026 – это для жителей других городов, и номер нашего эфирного пейджера 725-6633. Итак, Марк, каким выводом вы пришли, занимаясь этой темой, подняв ее еще в книге 22 июня?
Да, действительно, в той книге, которую вообще-то я всегда называл и продолжаю называть «Бочкой обручей», которую отдел маркетинга издательства «Эксмо» только превратил в это самое 22 июня. Целая первая часть, пятая примерно часть книги была посвящена именно этой странной истории. И тогда эта глава у меня называлась «Затерянная война». Она действительно, эта история затерянная в нашей историографии, и я думаю, что затерянная в сознании памяти абсолютного большинства наших слушателей, потому что я заметил, что даже беседуя с историками, или, по крайней мере, людьми, имеющими образование, при слове «финская война» все сразу вспоминают так называемую «зимнюю войну» 1939-1940 года. А вот та война, которая когда-то началась, то ли 17 июня, то ли 25 июня, то ли 29 июня, то ли 4 июня 41 года, она вообще очень мало известна. И поэтому я сейчас действительно, буквально сейчас приехал из Подольского архива, где две недели работаю, пока у меня вопросов, у меня лично для самого себя вопросов стало в результате этой работы в архиве гораздо больше, чем ответов. Я предполагаю, что по ходу передачи мне придется повторить слова нашего родоначальника жанра Виктора Суворова. Беру свои слова обратно. Уже по некоторым моментам я вынужден взять свои слова обратно из того, что писалось в книге. Вообще же я боюсь, чтобы у нас не получилось с вами, Дмитрий, как было в позапрошлой передаче, где я участвовал, что нас захлестывает обилие материала, мы никак-то не добираемся до сути. Поэтому я бы хотел буквально несколько минут потратить на то, чтобы хотя бы саму канву события обозначить. А дальше уже можно будет вокруг этой канвы что-то обсуждать, дискутировать и так далее. Значит, канва событий такова. Ну, есть город Ленинград, это всем понятно. От Ленинграда до границ Восточной Пруссии, то есть до ближайшей линии расположения вражеских немецких войск, 750 километров. Сначала наступающий на Ленинград противник должен пройти всю Прибалтику, при этом форсировать две судоходные реки Неман и Западную Двину, или Даугаву, как они ее там называют. После этого он окажется уже на линии остров Псков, потом ему надо дойти до Луги, потом ему надо форсировать реку Лугу, вот после этого он уже выходит на подступы к Ленинграду. Это 750 километров. Любопытно отметить, что в ходе вот тех знаменитых оперативно-стратегических игр, которые были в нашем верховном командовании в январе 1941 года, где рассматривались различные варианты войны с Германией, там по сценарию войны, по сценарию игры, ну, собственно, по сценарию возможных боевых действий, западные, ну, то есть немцы, проще говоря, имели задачей дойти до Западной Двины и ее форсировать за месяц. Так выглядела их задача. Сразу же скажу, что в реальной истории они начали войну, как известно, 22 июня на рассвете, и 25 числа уже форсировали Западную Двину в районе города Даугавпилс и Литвинск.
За 3 дня уложились.
Ну, 3-4 дня, ну, допустим, первые. Ну, 4, да, а уже к концу июня, то есть за первую неделю войны, Западная Двина была форсирована на всем своем протяжении, и немецкие танковые части вышли на эту самую... Достаточно длинную, но все-таки финишную прямую остров Псков-Ленинград, а финишную потому, что две самые мощные водные преграды были ими пройдены. Теперь смотрим, чем располагали мы. Во-первых, Ленинградский военный округ имел достаточное количество стрелковых дивизий, а главной ударной силой были два мехкорпуса, ну то есть два танковых корпуса, первый и десятый. Первый он и по номеру, и по сроку формирования, и по комплектованности был первый. То есть там было более 1000 танков, то есть 2 танковые, 1 моторизованная дивизия. Танковые дивизии были набиты танками под завязочку, как положено, 370 танков, автоцистерны, автодушевые, передвижной красный уголок, там летучки.
Ну, в общем, танки. Лучший корпус,
лучший,
по сути,
да, был. Да. Десятый был гораздо хуже комплектован, где-то там было не более 400-450 старых танков. Кроме того, Ленинградский военный округ имел очень мощную авиацию, примерно 1200 боевых самолетов, боевых, подчеркиваю, не считая транспортных и вспомогательных. Кроме того, Ленинград, это, как известно, одна из крупнейших баз Краснознаменного Балтийского флота. Там тоже были мощные ВВС, порядка 700 самолетов.
Авиация дальнего действия.
Да, и ну, был действительно один из корпусов авиации дальнего действия, который стоял около Новгорода, тоже мог быть сориентирован на этот театр. А, собственно, само ПВО Ленинграда, то есть зенитки, прожектора, 5, по-моему, или 6 радиолокационных станций, было даже более мощным, чем ПВО Москвы. А так как ПВО Москвы было значительно мощнее ПВО Лондона или Берлина, то вы можете себе представить, что это было. Вот это такая диспозиция. Теперь переходим к событиям. События начались 17 июня, это был четверг, 17 июня 1941 года, когда одна из двух танковых дивизий 1-го механизированного корпуса, а именно первая по счету, 1-я танковая дивизия, в бешеном темпе, в течение 1,5-2 суток, загрузилась, а еще раз повторяю, это 370 танков, это около 5000 всяких единиц колесной техники, порядка 100 единиц артиллерии, загрузила железнодорожные вагоны и куда-то отправилась. Отправилась она в Заполярье, и 22 июня, ну это просто совпадение, 22 июня 1941 года, именно тогда, когда на западной границе Советского Союза началось то, что началось. Первая танковая дивизия выгрузилась около финской границы в районе города Аллакурти. Это уже Заполярье, это уже тундра. К сожалению, у нас радиоэфир, а не телеэфир, поэтому достаточно трудно объяснить, но постарайтесь себе представить, что Финляндия по форме ее на карте, это как тоже сапог. У нее есть узенькая часть. И вот около этой самой узкой части, где по самому короткому пути можно пройти от советской границы к противоположной границе Финляндии до Ботнического залива, вот именно там проходит одна единственная в тех местах железная автомобильная дорога, и именно там и выгрузилась первая танковая дивизия. Значит, наступило 22 июня, началась война с Германией, по боевой тревоге подняли первый, уже без одной дивизии, и 10-й механизированные корпуса. И вечером 22-го, утром 23-го они отправились в путь.
В Финляндию.
А путь был такой. То есть, как-то попробуйте себе представить 3 паровозика. Все движутся с запада на восток и немножко на север. Немцы, 4-я танковая группа, движутся от советской границы к Западной Двине в том же самом направлении с запада на восток. Движется 1-й танковый корпус от Пскова к Ленинграду, и также на восток и на север, то есть, опять же, уходя от наступающих немцев, движется 10-й мехкорпус от Ленинграда к финской границе. Это странное движение занимает несколько дней, примерно 25-го, 26-го, 27-го, все выходят на свое место. 1-й танковый корпус к Ленинграду, 10-й к финской границе. И наступает 25-е число, 25 июня. 25 июня происходит то, что в тех немногих советских книжках, которые об этом пишут, описывается следующим образом, что советская авиация провела мощнейшую, крупнейшую в начальном периоде войны операцию, в ходе которой, как вот пишет Новиков, это...
Маршал
авиации в дальнейшем, а в тот момент командующий Ленинградским военным округом. Очень красиво выглядит это по его словам. Короче, полетели бомбить Финляндию, если коротко. Пишет Новиков так. Воздушная армада, я цитирую, из 263 бомбардировщиков и 224 истребителей, то есть больше, чем 1500 самолетов и штурмовиков, устремилась на 18 наиболее важных аэродромов противника. Налет длился несколько часов. Одна группа самолетов сменяла другую. Некоторые объекты подвергались 3-4 ударам. Противник был застигнут врасплох, не смог организовать противодействие. В итоге первого дня враг потерял 41 боевую машину. Успех был налицо, и операция продолжалась. В воздушных боях и на земле враг потерял 130 самолетов. Это первая в истории советской авиации многодневная операция, убедила нас, ну и так далее. То есть полетели бомбить Финляндию, потом... Ничего не происходит, а уже через несколько дней, в первых числах июля, танковые моторизованные части 10-го Меркорпуса переходят финскую границу и пытаются даже несколько наступать на территории Финляндии. Вот эти какие-то не совсем понятные разрозненные события происходят на севере, происходят на границе с Финляндией. А в то время, как в Прибалтике происходит полная катастрофа, то есть Северо-Западный фронт, Прибалтийский военный округ разгромлен практически полностью меньше, чем за неделю. Немцы форсируют западную эту самую Двину, Даугаву. Немцы начинают наступать на остров. Это город такой, город-остров, а дальше на Порхов и Псков. И только 4-го примерно числа, ну, какие-то части несколько раньше, ну, то есть в первых числах июля, наконец, ставка начинает опять так же лихорадочно, в таком же бешеном темпе, снимать танковые моторизованные части с финской границы и опять точно назад до Пскова, а потом еще дальше навстречу наступающим немцам. Они встречаются с наступающими немецкими частями в районе Резекна или Режица по нынешнему остров, оказываются разбитыми за несколько дней, и дальше немцы выходят на рубеж, на Лужский рубеж.
Это вот первый мехкорпус.
Да, где уже потом на Лужском рубеже их начинают останавливать дивизии народного ополчения ленинградские бутылками с бензином и керосином. То вот есть, такая вот канва. Возникает вопрос, что же это было?
Марк, секунду. Вот на пейджер от Александра Васильевича вам пришло. 17 июня никак не могло быть четвергом, потому что 22 июня – воскресенье. Соответственно...
Значит, это была на среда, да?
21-я суббота, 20-я пятница, соответственно, 19-я четверг.
А, значит, это был вторник. Извиняюсь, да. Значит, это был вторник. Внесли ясно.
Да. Итак, 1000 танков первого мехкорпуса и около
400 с лишним, да.
10-го к этому времени уже кончились.
По большей части кончились. Первая танковая дивизия осталась в Заполярье. Ее там растащили на отдельные подразделения. Она воевала достаточно долго, еще до самой осени.
И достаточно успешно.
И достаточно даже успешно воевала, но возникает много вопросов. Ну, например, зачем было, что было делать с танковой дивизией в Заполярье, в тундре, среди валунов, болот и озер?
В отсутствии немецких танков.
В отсутствии немецких танков. И вообще на местности явно противотанковой. Почему, невзирая на совершенно очевидную нарастающую катастрофу в Прибалтике, наиболее мощные части, которые могли бы как-то парировать этот удар, этот прорыв немцев, двигались в том же самом направлении, что и противник, то есть на восток. Ну и, наконец, что же все-таки произошло 25 июня, и для какой надобности была произведена первая и самая крупная в начальном периоде войны воздушная операция советской авиации, которая оказалась направлена не против Люфтваффе, которая бесчинствовала и захватила полное господство в воздухе, а для чего же эти 540 самолетов полетели бомбить Финляндию?
Да, для чего?
Для чего? Для чего?
Здесь, наверное, надо сделать ремарку, что в эти дни и финская авиация, и финские войска никаких активных действий против Советского Союза не предпринимали. И основной вопрос, который всегда возникает у слушателей, это вот по такой канонической версии войны.
Да, на этот вопрос есть совершенно верно. На этот вопрос есть канонический ответ. Канонический ответ, я еще раз подчеркиваю, в тех немногих книгах, которые вообще упоминали эту историю. Скажем так, на уровне школьного учебника эта история просто не упоминалась, поэтому, я думаю, большинству публики она и неизвестна. Но есть канонический ответ. Канонический ответ заключается в том, что переброска 1-й танковой дивизии в Заполярье игнорируется вообще. Странные движения 1-го и 10-го мехкорпусов игнорируются вообще. Вторжение, пусть неудавшееся, пусть на несколько километров, но все-таки вторжение 20 частей 10-го мехкорпуса на территорию Финляндии в первых числах июля игнорируется вообще. Из всего, значит, из всех событий остается только 25 июня. Вот да, 25 июня было, да, действительно, полетели бомбить, потому что на территории, на финских аэродромах разместили соединение Люфтваффе, и была реальная угроза того, что они нанесут удар по Ленинграду. Вот чтобы этот удар предотвратить, значит, вот 540 самолетов и полетели. Есть такая каноническая версия. Есть такая каноническая версия. Теперь, значит, что они сделали, мы обязательно к этому подойдем. Да, да. Это вот именно то, чем сейчас переполнена моя оперативная память, в моей голове, говорю, я только приехал из архива Подольского. Вот, но пока все-таки уточним некоторый момент. Дискуссия, вот, наверное, с момента выхода моей книги, даже с размещением вот этой первой главы в интернете, я уже огромное количество дискуссий по этому поводу видел, и обычно все мои оппоненты хотят обсуждать политику Финляндии. Они вполне обоснованно говорят, что Финляндия не дружила с Советским Союзом, что она была плохо к нему настроена.
Странно, с чего бы это.
И что она вынашивала планы реванша. Всем моим оппонентам я говорю, что вы абсолютно правы, я с вами совершенно согласен и даже не вижу нужды тратить время на обсуждение аргументов. Да, конечно. После того, как Финляндия оказалась объектом неспровоцированной агрессии в 1939 году, после того, как она огромными усилиями, огромными для ее масштабов, огромными жертвами кое-как смогла все-таки удержать наступление гигантской советской армии, при этом потеряв 12% территории, вынужденно переселив примерно пятую часть населения, потому что с корейской перешейкой все ушли, никто не остался под советской властью.
Около полмиллиона человек.
Ушли все, да. Причем ушли даже этнические русские, которые там жили веками и поколениями. Разумеется, никакой дружбы со стороны Финляндии быть не могло. И, разумеется, финское руководство в полном соответствии с настроениями и взглядами всего финского народа не испытывало себя, не чувствовало себя моральной обязанности выполнять условия того московского так называемого мирного договора, который 13 марта 1940 года им был навязан. Навязан под дулом, как говорится, под дулом автомата, пистолета и так далее. Да, конечно, политика Финляндии не была дружественной. И, конечно, Финляндия, которую Советский Союз прессовал буквально через... вот как только подсохли чернила на договоре, также Советский Союз начал прессовать Финляндию. Первое прессование, я недавно только об этом, к сожалению, узнал, к стыду своему недавно узнал, первое прессование произошло уже 20 марта 1940 года, то есть 13-го подписали договор, и уже 20 числа советские войска просто взяли и перешли границу, установленную этим договором, и заняли город Энсо, который сейчас называется вообще не Энсо, а город Светлогорск. И просто поставили финнов перед фактом, ну, что они могли делать, да. Они вынуждены были отойти, потому что страна находилась на последнем издыхании.
Марк, секунду, пейджер заработал. Да, вот Светлана из Москвы пишет в передаче «Эхо, ну и денек» 25 июня 1941 года. Финляндия объявила войну СССР. Может, в ответ на это мы и полетели бомбить Финляндию?
Ну, это очень простой вопрос. Тут хронология была другая. Утром советская авиация полетела бомбить Финляндию. В 6 часов утра она примерно полетела ее бомбить. А вечером 25-го парламент Финляндии принял решение, что они находятся в состоянии войны с Советским Союзом. Последовательность была именно такова, но здесь все предельно понятно.
Ну, собственно говоря, с 22 июня уже велись действия против Финляндии. Она терпела.
Да, но я сейчас хочу, чтобы мы не уловили, не упустили, опять же, главный момент. Мы в данной передаче, в имеющейся у нас там 40 минут, не обсуждаем политику Финляндии. Мы обсуждаем, что делало советское военное и политическое руководство, и пытаемся понять, почему оно действовало так или иначе. Мне кажется, что для ответа на этот вопрос нам не надо обсуждать очевидное, а именно ненависть, которую испытывал финское руководство и финский народ Советскому Союзу, а обсуждать другое. А была ли та угроза, та опасность, которую Финляндия создавала для Ленинграда, для Советского Союза, хотя бы сопоставима с той угрозой, которая катилась в лице 4-й танковой группы Вермахта через Прибалтику на Ленинград?
Ну да,
которая... На мой взгляд, именно это является вопросом, через который мы можем как-то попытаться реконструировать логику действий советского руководства. Авиация Финляндии, которая, как утверждает каноническая версия, представляла такую огромную угрозу для города Ленина, что надо было 540 самолетов бросить в превентивный удар, авиация Финляндии имела 24 бомбардировщика. Я не оговорился, авиация Финляндии имела 24 бомбардировщика, из которых 3 были трофейные советские, которые совершили вынужденную посадку в Зимнюю войну. Остальные 21 – это были английские Бленхеймы, ну, самолет эпохи поколения нашего СБ.
Ну, да, и во многом по характеристикам схожие.
Схожие. В составе авиации Ленинградского округа и ВВС Краснознаменного Балтфлота только истребителей было 850 штук. И, как я уже упомянул, были силы зенитной артиллерии больше, чем в ПВО Берлина или Лондона. На мой взгляд, дальше обсуждать вопрос о том, что 24 финских бомбардировщика представляли такую угрозу, что вот не могли, а, кстати, одних только новейших МИГов было 162, что советские истребители никак не могли бы отразить этот удар, и надо было наносить превентивный удар по аэродромам, ну, как, например, делал Израиль в 1967 году. По-моему, просто абсурдно. Можно дальше не обсуждать. А следующая тема, это что? Ну да, говорят мои оппоненты. Конечно, финская авиация, это понятно, это все ерунда, но там же немцы были. Вот сегодня я уже могу совершенно точно сказать, что немцев в Финляндии, немецкой авиации в Финляндии не было вообще, а в Южной Финляндии, которая и стала объектом вот этого массированного удара 25 июня, не было никогда. То есть... После начала войны в Заполярье,
маленькая реплика. Это выводы, которые Марк делает на основе изучения официальных архивов.
Да, это выводы, которые я делаю на основании разведсводок тех 5 авиационных дивизий, дела которых я уже успел изучить. Там есть разведсводки, там приведена дислокация авиации противника и так далее. Кроме того, есть и огромный массив исследований немецких и уже и российских историков по поводу истории Люфтваффе. Она расписана в мелочах. По-моему, с точностью до каждой эскадрильи.
Да.
Можно указать, где кто базировался. До 25-го, еще раз подчеркиваю, вообще ни одна часть Люфтваффе не базировалась в Финляндии. После начала активных боевых действий в Заполярье, да, действительно... Ну, порядка, ну, может быть, 1-2 эскадрильи штафель базировались на северных заполярных финских аэродромах, но там, где развернулись события, о которых мы говорим, то есть события 25 июня и до первых чисел июля, то есть в Южной Финляндии, не было ни одного немецкого самолета. Более того, была согласована линия ответственности, которая происходила странным образом через советский город Кемми, и финский Кеми, или наоборот, мы ведь путаем, примерно посередине, если так по карте смотреть, это все, что севернее, там была зона ответственности Люфтваффе, а то, что было южнее, просто была зона ответственности финской авиации, немцы там просто и не появлялись никогда.
Марк, очередная каноническая, я не знаю даже, как назвать, версия Николая из Москвы. Действия Финляндии на стороне Германии были планом Барбаросса. На флангах нашей операции мы можем рассчитывать на действия Румынии и Финляндии. Если в Москве были получены эти данные, то нет ничего удивительного в маневрах мехкорпуса. Ну, как бы стандартная формулировка.
Еще раз. Я буду усиленно отбиваться от попыток начать обсуждать планы и намерения Финляндии. Во-первых, то, что немцы считали, что финны будут их союзником, постоянно... Ну, я уже давно нахожусь в поле этой дискуссии. Да, действительно, 22 июня утром, когда Гитлер выступал и обращался к Рейхстагу и немецкому народу, он сказал, что на севере плечом к плечу с нами стоят наши братья по оружию финны. Да, он так сказал. И через несколько часов финский МИД, Министерство иностранных дел, официально дезавуировал это заявление, сказал, что никаких оснований к тому не было. Никто нигде не стоит. Более того, через несколько часов уже Риббентроп на пресс-конференции вынужден был, ну, конечно, он не мог так грубо поправлять своего фюрера, ну, в общем, как-то сказал, что мы немножко погорячились.
Ну да, финнам совершенно не хотелось. 23-го,
24-го, значит, Финляндия 22-го числа заявила о своем нейтралитете в начавшейся войне. 23-го, 24-го о признании нейтралитета Финляндии заявила Германия, Англия, США и Советский Союз. Я подчеркиваю, и Советский Союз. Поэтому если у Советского Союза, как вот пишет нам Николай из Москвы, были опасения по поводу того, как себя будет вести Финляндия в начавшейся войне, то есть вполне известная и отработанная процедура. Сначала приглашают посла, ему вручают ноту. Если не понимают, отзывают посла, потом разрывают дипломатические отношения, ну а потом уже, может быть, и прибегают к военным мерам. Посла действительно вызвали и сообщили ему, что Советский Союз будет придерживаться, будет уважать нейтралитет Финляндии. Поэтому то, что произошло на рассвете 25 июня, с точки зрения правовой, полностью соответствует тому, что произошло 22 июня на советско-германской границе. То есть вероломное нападение. Никак иначе это назвать нельзя. Потому что Советский Союз отнюдь не заявлял о том, что он чем-то сильно обеспокоен.
Марк, вот очередной Артем из Москвы. На финских аэродромах не было немецких ВВС, но так, может быть, поэтому и не было из-за демонстративного налета советских ВВС.
Ой, прекрасно.
Да.
Прекрасно. Вот теперь мы переходим от того, что, ну, скажем так, знают все, в смысле, ну, того, что знают все, кто прочитал имеющиеся советские книги, к тому, что, ну, просто заставило остатки моих волос стать дыбом, когда я начал знакомиться с реальными документами, сохранившимися в архиве Подольском. Как там сказал наш товарищ?
Он сказал...
Демонстративного налета.
Угу.
То есть я должен, вот сейчас я должен прямо покаяться перед читателями своей книги. Я там так и повторю. Ну, я поверил маршалу авиации. Может, это, ну, в общем, я поверил маршалу авиации, который
Новикову,
да, что вот такая была блестящая операция. И имел неосторожность написать, что советская, значит, авиация ожесточенно бомбила финские аэродромы.
Ну, в понимании Новикова она ожесточенно.
И тем не менее, там есть совершенно конкретные слова. Там сказано, что в первый день был уничтожен 41 финский аэродром, финский самолет в небе и на земле. А что мы не понесли потери, это утверждает Новиков и Кожевников, известная двухтомная монография. И вот открываю я дела двух бомбардировочной дивизий, 41-й и 2-й. И сейчас вот не поленюсь вам это дело просто конкретно прочитать. Как же они полетели ожесточенно бомбить эту самую Финляндию? Значит, 41-я авиационная дивизия, которая имела чуть больше 100 исправных самолетов, в первый день этого массированного налета 41 самолет, имея более 100 самолетов в исправном состоянии, сделала 62 вылета. То есть даже не каждый слетал по одному разу.
Результат... Это СБ.
Да, это бомбардировщики СБ. Наши результаты были такие. 201-й бомбардировочный авиаполк в составе 18 самолетов полетел бомбить финский аэродром. Аэродром не нашли. Отбомбились по запасной цели. При этом были атакованы, как написано в отчете, это оперативная сводка штаба этого полка, атакованы 9 самолетами противника типа Ме-119. Не Ме-109, который был в реальности, а Ме-119.
У финнов не было тогда Ме-109.
Ме-109 не было у финнов, а Ме-119 не было на свете вообще.
Да, равно как Ме-109 там не было в это время вообще.
Вообще. Я продолжаю цитировать. Последние, то есть самолеты, имели опознавательные знаки «красные звезды». Что это значит, непонятно. Далее сказано, что противник, истребители противника открывали огонь с 50-70 метров.
Хорошие летчики.
То есть с такой дистанции можно было бы видеть, что произошло. И, как признает эта самая сводка, 6 самолетов из 18 были сбиты. Если мы теперь берем и смотрим, что об этом пишут финские историки, то они пишут, что да, действительно, этот самый аэродром налетело 18 советских бомбардировщиков. В воздух поднялось не 9 мифических мест, а 19, а 2 истребителя Брюстер, это американские истребители, ну, скажем так, на уровне Ишаков последних модификаций, которые за 15 минут сбили 6 СБ, не потеряв в воздухе из этих двух ни одного и ничего не потеряв на земле. 10-й бомбардировочный авиаполк той же самой 101-й авиадивизии полетел бомбить аэродром Миккели. Матчасть самолетов противника не обнаружена. Отбомбились, непонятно куда, бомбы легли по краю летного поля. По краю летного поля. Потом прилетела следующая группа бомбить. Со всего было 12. Со всего полка. Со всего полка их, значит, туда слетало... Извиняюсь. Их было 32. То есть, примерно, опять же, из двух самолетов слетал один за весь день. За весь день. Полетели они бомбить, я извиняюсь, аэродром Мютихарья. Аэродром Мютихарья не нашли.
Как и предыдущий.
Как и предыдущий. 202-й бомбардировочный авиаполк полетел бомбить аэродром Валькеалкия. Этот самый аэродром они нашли. Нашли и даже по нему попали. По отчету летчиков на земле была видна вспышка. При этом, опять же, был сбит один и поврежден еще один самолет. Таким образом, целая дивизия, более 100 исправных бомбардировщиков по немецким меркам, 100 бомбардировщиков в первый день
много.
Войны 22 июня сделали бы как минимум 200-300 вылетов, выполнило 61 вылет, потеряло 8 своих самолетов, ничего не сделав на финских аэродромах.
Марк, вот тут вопрос пришел.
Секундочку. Когда я это дело прочитал, я себе сказал, стоп. Ну, не спеши. Попалась какая-то такая непонятная разгильдяйская дивизия, надо двигаться дальше. Двигаемся дальше и находим вторую авиационную дивизию. Она, видите, по номеру, маленький номер, это старая дивизия. В составе второй авиадивизии было 3 полка, причем 2 из них назывались даже не просто скоростной бомбардировочный полк, а краснознаменный. Эти полки были, участвовали в той зимней финской войне, очень много там налетали, и были награждены эти полки орденом боевого красного знамени. У них первый день выглядел следующим образом. Второй бомбардировочный авиаполк, имеющий исправных 44 исправных самолета, выполнил 9 самолетов вылетов.
Из 44, летало только 9 самолетов.
Слетали они бомбить аэродром Луумяки. Матчасть противника на аэродроме не обнаружили. Зато обнаружили 5 истребителей противника, которые поднялись и сбили у них 2 самолета из 9. Далее одновременно с этим полетел воевать 44-й краснознаменный бомбардировочный авиаполк, имеющий 46 боеспособных самолетов. 46 боеспособных самолетов в первый день массированной операции сделали 18 вылетов, то есть примерно один из трех. Летали они 4 группами. Получилось у них так. Аэродром Утти не нашли и отбомбились по железнодорожной станции Ковола. Отбомбились они так. 2 самолета наши столкнулись в воздухе. Один разбился полностью, один остался целым. Куда-то они попали, может быть. Вторая группа полетела все-таки, опять же, бомбить аэродром Утти. Его нашла. И с высоты 6,5 километров, 3 самолета что-то бросили по аэродрому. Ну, я думаю, не надо объяснять, что в эпоху до лазерных самонаводящихся бомб кидать 6,5 километров, ну, это можно было просто эти бомбы, ну, не загружать.
Ну, куда угодно можно кидать.
Не загружать. 58-й краснознаменный бомбардировочный полк силами 52 аэродромов экипажа сделал 15 самолетов вылетов. Аэродром Борга не нашли, вместо него отбомбили какую-то несчастную деревню с очень длинным названием. Ну, и так далее в том же духе.
Марк, к сожалению, время начинает поджимать. Вот такой вопрос. Без имени и без города. Марк, ну хорошо, ну не были финны союзниками немцев. Ленинградским блокадникам от этого легче? Или вы скажете, что свой сектор кольца они не имели и не держали?
Примерно 2 уже года назад я у себя в Самаре в нашей областной газете «Волжская коммуна» опубликовал статью большую в 2 номерах под названием «Кто блокировал Ленинград?». Поэтому я в письменном виде сказал, что Ленинград блокировали финны. И, безусловно, на это обратил внимание читателей. И я удивляюсь, каким образом из всего, что мы здесь говорим, можно было сделать вывод о том, что финны не были союзниками Германии. Я еще раз повторяю, финны, конечно же, ненавидели Советский Союз и готовы были на этой почве объединиться хоть чертом лысым. Но в той конкретной ситуации им пришлось объединиться с Гитлером. Я абсолютно этого не отрицаю.
После 25 числа, опять же, оговоримся. Потому что если бы Советский Союз признал нейтралитет Финляндии, объявленный 24-го, если мне память не изменяет,
если бы он его признал,
то тогда блокады Ленинграда просто не было бы.
То ее бы просто не было. Совершенно верно. О том я и писал в этой своей двухлетней давности статьи, что блокаду Ленинграда Сталин мог прорвать одним росчерком пера. То есть ее можно было не создавать. Просто с началом войны, когда вся ситуация в мире изменилась, то есть две величайшие державы, Соединенные Штаты Америки и Британская империя, стали нашими союзниками, к крайнему удивлению Сталина, появилась возможность для совершенно новых дипломатических шагов. А именно, с Польшей же замирились, с Польшей, с польским правительством Сикорского в августе подписали договор, в котором черным по белому было написано, что территориальные изменения... что советско-германские договора, касающиеся территориальных изменений в Польше, утратили свою силу. То есть, вообще говоря, в августе 1941 года письменно на бумаге советское правительство признало, что так называемый освободительный поход в Западную Белоруссию, Западную Украину утратил свою юридическую силу. Все, нет, чужое, что надо отдавать. И если бы то же самое было сделано с Финляндией, то есть, если бы действительно не просто заявили о признании нейтралитета, но его бы поддерживали, если бы хотя бы пообещали при содействии англичан и американцев после войны обсудить вопрос, ну, хотя бы обсудить вопрос и что-то как-то отодвинуть, то не было им ни того, о чем мы сейчас говорим, а самое главное, не было бы блокады Ленинграда и 2 миллионов жертв.
Вот, очередная каноническая версия. Во втором томе семитомника «Нюрнбергский процесс» есть показания полковника Кечмана, бывшего военного атташе Финляндии, который подробно рассказывает о подготовке лучшего друга Гитлера Маннергейма к агрессии против СССР совместно с Германией. То есть, ну, как бы неизбывная версия, я бы сказал. Вот, Кирилл Серский подписался. Это вот тот, который спрашивал, что было бы, если бы не было, как было. Что было бы блокадником. Вот, вот еще, Марк, как известно, финны были большими специалистами фортификации. Как у них обстояло дело с техническим состоянием военных аэродромов?
Замечательно. Вот мы, наконец, опять же возвращаемся к 25 июня. Значит, 25 июня, которая в версии Новикова и Кожевникова закончилась тем, что наша авиация потерь не имела, а в воздухе на земле был уничтожен 41 финский самолет, закончился по-другому. Только потому, что я мог насчитать и просуммировать, а финны сбили в воздухе 20 наших бомбардировщиков СБ. Причем, что любопытно, во всех вот этих оперативных сводках нет никаких следов истребительного прикрытия. То есть, по канонической версии, летело 200, как там сейчас называли цифры, 250 бомбардировщиков, примерно там 250 истребителей. Когда же дело дошло до дела, то... Те 2 или 3 финских истребителя, которые поднимались в воздух, уничтожали наши СБ без всякого противодействия советских истребителей. Вообще же за всю операцию на земле действительно было повреждено, по финским данным, 3 самолета. Вот такое было техническое состояние. Вообще же, кстати...
Ну, если бросать бомбы с 6,5 километров,
то ничего другого просто не могло быть. То есть ситуация была почти фарсовая. Почти фарсовая, потому что надеяться уничтожить замаскированный самолет на аэродроме при бомбардировке 6,5 километров...
Ну да, не видя, собственно, аэродрома как такового. Да, вот очередной канонический вариант. Какой нейтралитет Финляндии? Что вы дипломатам верите? Жадность гиены проявила Румыния и Финляндия. Здесь, прежде чем Марк ответит, я бы хотел сказать одну вещь. Мы верим фактам и документам, с которыми работаем.
Ясно. Дмитрий, понимаете, как говорится, товарищ не понял меня, поэтому я с удовольствием повторю. Я совершенно не утверждаю, что Финляндия была другом Советского Союза. В реальной ситуации, в которую ее загнал сталинское правительство Советского Союза, она была союзником Германии. Ее нейтралитет был весьма и весьма шатким. В любой момент она готова была присоединиться к Германии. В этой ситуации у Советского Союза было 2 варианта. Была вилка, было 2 варианта. Можно было сделать то, что соответствовало новой ситуации, то есть с помощью наших новых союзников и старых союзников Финляндии, англоамериканцев, вывести Финляндию из возможной войны дипломатическим путем, пообещав отдать сворованное.
Вот
можно было пойти по другому пути, то есть усугубить то преступление, которое было однажды совершено, следующим. Да, в результате Финляндия стала огрызаться всеми имеющимися у нее силами, в частности, и при помощи союза с Германией, которая помогала сначала зерном, потом самолетом и чем угодно.
Вопрос, не вопрос, а реплика мне. Господин Захаров, еще одна такая передача, и у вас не останется слушателей. Ну, что я могу сказать? Ну, неинтересно, не слушайте. Вопрос... Участие Финляндии, по-моему, ну, для тех, кто интересуется историей Великой Отечественной, отнюдь немаловажен.
И, одним слушателем у нас станет меньше. Это, наверное,
ну, это личное право правда. Этого человека. Я не могу ничего здесь возразить или предложить. У нас остается немного времени. Давайте попробуем хотя бы на 2-3 звонка ответить. Есть звонки? Алло. Алло.
Алло, добрый вечер. Константин Ищук. Я хотел... сказать, что вы не знакомитесь с основной литературой по Великой Отечественной войне. Так Жуков пишет. В Финляндии высадки проводились в порту Опохте с 10 до 29 апреля было высажено до 22 тысяч немецких войск, которые в дальнейшем следовали в район Ровениеми и дали на континент.
Правильно.
То есть явно Финляндия участвовала в подготовке к нападению на Советский Союз. Вы говорите, какую-то несете чепуху. Раз. Второе. Значит, известный стратег фашистский фон Манштейн в своей книжке «Утечки» пишет, что общее впечатление от противника было такое, что он во фронтовой полосе не был захвачен врасплох нашим наступлением, но что советское командование не рассчитывало или еще не рассчитывала на него, и поэтому не сумела быстро подтянуть имевшиеся в его распоряжении крупные силы.
Ясно,
отлично,
спасибо.
Но мы о том и говорим, что оно не только не подтягивало свои крупные силы, а свои крупные силы отправляло в прямо противоположное направление. Вот немцы наступали с запада на восток, и два танковых корпуса Ленинградского фронта уходили в том же самом направлении. С запада на восток.
Только на финский восток.
Ну да, ну то есть они не то что не подтягивались, они стремительно подтягивались прямо в противоположном направлении.
Есть еще звонки? Слушаем вас. Алло.
Алло.
Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте.
Да,
будьте любезны, большое вам спасибо за вашу передачу. И, пожалуйста, не читайте вы письма всякой сволочи. Зачем вы их читаете?
Ой, вы знаете... Люди высказывают свое мнение. Я высказываю свое же четвертый раз, они это делают по одному разу каждый. Зачем такие выражения?
Ну да, и потом, понимаете, люди имеют право на заблуждение, если они хотят заблуждаться. Мы излагаем только факты. Факты доступны из открытых источников.
Ну, мы зачитываем нормальные, в нормальной лексике записанные вопросы, ничего страшного.
Так, Дмитрий, проведенные исследования показали, что ваша передача самая слушаемая из всех радиопрограмм 23 часа. Спасибо, удачи, Марина. Спасибо, Марина, ну, на добром слове. Ну, как бы мы не стремимся какие-то лавры особые приобрести, но тем не менее. Вот. Без имени и без города. Можно я украду у Суворова вопрос? Кому из 13 изданий Жукова прикажете верить? Кирилл Серский, Москва. Марк, кому верить будете? Из 13 изданий Жукова. Я вот лично ни одному.
Вы понимаете, какая беда? Ну, то, что там... Это понятно. Беда в том, что... Некоторая часть документов, которые хранятся в архиве в ВАХ, начинает у меня производить странное впечатление. То есть я обнаруживаю, что оперативная сводка номер 3 по времени подписания раньше, чем оперативная сводка номер 2. Это все, опять же, это злополучное 25 июня по одной из авиационных дивизий. Ну, в частности, вообще трудно понять, кому верить. Все присмотрели. Ну, мы успели обозначить одну там десятую или одну сотую всего, что происходило в эти очень странные дни. И у меня все больше какое-то складывается впечатление то ли какого-то полного абсурда, полной несогласованности в действиях вообще всех составляющих советской военной машины, то ли даже некоторые преднамеренные фальсификации документов. Но совершенно непонятные вещи я обнаруживаю. Но когда одна из дивизий, это самый 10-й мир корпуса, выходит к границе финской, тут получает приказ Да, причем вообще-то совершенно странные вещи там происходили. В 0:15 25 июня в моторизованную дивизию 1-го Меркорпуса, которая выдвигалась к Ленинграду из Пскова, приходит эта бумажка, я ее держал в руках, четвертушечка бумаги, карандашом написанная от руки начальником штаба Ленинградского округа, который напрямую, минуя все остальные звенья, командует командиру дивизии остановиться и быть готовым или немедленно развернуться и уйти назад, или продолжать наступление вперед. Но какие-то, ну так не воюют.
Ну да.
Так не воюют.
Вот Артем из Москвы. Жадность гиены, это не я придумал, это Черчилль так говорил про Финляндию. Ему-то, наверное, виднее было. Ну, конечно, Черчилль всю свою жизнь провел в Финляндии, это понятно. Но дело не в этом. Дело в том, что существует здравый смысл. И после войны 1939 года Финляндии ни разу не хотелось с Советским Союзом воевать. Почти 500 000 человек вынуждены бежать. Огромный кусок территории потерян. Ну, понятно, что если будет еще одна война с Советским Союзом, то кончится она для финнов совсем плачевно. Даже если Сталин решит положить несколько миллионов человек. Ну, захватит он эту Финляндию. Поэтому они и не хотели с нами воевать. Вот, Наталья, Москва. Спасибо. Мой покойный отец был ранен под Ленинградом в голову и всю блокаду провалялся в госпитале, но выжил. Для меня все, что вы говорите сегодня, бесценно. Спасибо, Наталья. Без подписи и без всего. Мои еврейские друзья, когда Израиль отдаст сворованное?
Не дождетесь.
Да. Вот. Почему такая странная передача? Главное в войне – это Холокост. А русским рядом, русские рядом проходили? Хватит. Но вообще Холокост мы не упоминали. Так, у нас осталась минута на еще один звонок. Есть звонки? Слушаем вас. Попробуем ответить до портрета Елены Сьяновой. Да, слушаем вас.
Здравствуйте, Светлана, Москва.
Здравствуйте,
Светлана. Скажите, пожалуйста, а вот почему Сталин, вот как вы сказали, росчерком пера не снял блокаду? Ведь он уже знал, что в городе делается, что люди умирают, там все это чудовищное.
Можно я отвечу, Марк?
Да.
Спасибо за вопрос. Вы понимаете, дело в том, что не случись событий, которые происходили с 22 июня по 25 июня, никакой блокады, как мы говорим, уже бы не было. И Финляндия в эту войну бы не вступила. Не нужна ей была эта война, потому что кончилась бы она для Финляндии очень плохо.
Нет, и тем не менее, после этого, я понимаю, вопрос относился к после этому. И после этого можно было росчерком пера ее снять. Однако все действия были совершенно другую сторону, и в 1944 году дошли до предъявления Финляндии требования о безоговорочной капитуляции им.
Так, наступает время очередного портрета Елены Сьяновой. Слушаем.
Портретная галерея Елены Сьяновой. Среди гостей обращал на себя внимание темноволосый человек с коротко подстриженными усиками, любезный и обходительный. Я долго беседовала с ним. Мы обсуждали книгу Дугласа «Экономическая демократия». Должно быть, я говорил что-то такое, что весьма заинтересовало этого джентльмена. Лицо его осветилось, глаза раскрылись так широко, что стали видны белки. Казалось, он одобрял все, что я говорил. Однако, лишь до той минуты, пока я не дошел до основного положения, завершавшего мою мысль. Оно-то как раз и оказалось прямо противоположным его собственному мнению. И лицо его внезапно выразило крайнюю степень разочарования. Эти выкоченные белки глаз и широко улыбающийся рот остались в моей памяти как странная, пугающая маска. Таким было первое впечатление Чарли Чаплина о сэре Освальде Мосли, человеке, которого в 1931 году называли английским Гитлером. Британский союз фашистов был официально основан 1 октября 1932 года. В качестве эмблемы Мосли выбрал древнеримский символ власти – пучок связанных ремнем прутьев с топором в середине – фасции. Связка прутьев должна была символизировать силу единства, а топор – верховную власть организованного государства. Членов Союза одели в черные рубашки, для них был выделен особый транспорт с символикой, появилась своя газета «Blackshirt» и так далее. Дело было задумано широко, основательно. Сам Мосли считал себя прогрессивным экономистом, предлагал правительству всевозможные программы и планы. И, так же как Гитлер, надеялся на главное – капитал, который приведет его к власти. Но время шло, а британский капитал все как-то обходился без сэра Освальда. И в 1934 году, когда союз фашистов насчитывал уже 50 000 членов, терпение у Мосли лопнуло.
Он объявил, что его черные рубашки готовы последовать примеру итальянских братьев и устроить поход на Лондон. Лозунг был выбран такой: «С улиц к власти». Вот тут и сказался главный просчет такого рода флибустьеров от политики, вывозящих контрабандой чужой опыт под черным флагом откровенного бандитизма. Трескучий, безалаберный, пропахший потом и луком поход на Рим на британской почве с ее долгой непрерывной демократической традицией, конечно, повторить не удалось. Осенью 1934 года, когда Мосли в Гайд-парке собрал 3000 своих парней, туда тут же привалило около 100 тысяч крепких антифашистов. И чем закончилась эта встреча, вообразите себе сами. Что же касается самого Мосли, то такого битого-перебитого политика британская история, пожалуй, еще не знала. Причем били сэра Освальда и справа, и слева, и сверху, в буквальном смысле этого слова. После очередного фиаско Мосли обычно отправлялся жаловаться Муссолини или Гитлеру, который, по-моему, не очень рассчитывал на британских «блэкшот», говоря, что у них прекрасный лидер, но никудышняя организация дела. Высказывание, на мой взгляд, абсурдное. Или ядовитое. С 1935 года Мосли взял себе другой символ – молнию в круге, что означало «действие в круге единства». Этим кругом были не только правящие фюреры, но и лидеры так называемого фашистского интернационала, например, вождь французских огненных крестов Деларок, вождь румынских фашистов Кадриану, венгерских скрещенных стрел Салаши, главарь хорватских усташей Павелич, зверь, каких поискать. Можно еще вспомнить норвежского Квислинга, финского Косолу, бельгийского Дегреля. Все это люди, на которых их народы поставили позорное клеймо, как на падших женщин в средние века. О потугах Мосли офашистить Англию, в чем ему, кстати, помогал ирландец-католик О'Даффи, стоит почитать. Скажу только, что и после войны этого патриарха десятки раз демонстративно лупили. Но в это время из брошенных им семян незаметно подрастали молодые всходы. Увы, настенные фотографии сэра Освальда теперь все чаще можно увидеть в некоторых домах респектабельного британского электората.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
На этом наша сегодняшняя передача неотвратимо приближается к концу. Мы обсуждали тему Второй финской войны. У нас был в гостях историк Марк Солонин. Следующий эфир у нас через неделю, и у нас будет в гостях другой историк, который недавно был в эфире «Эхо Москвы», Мельтюхов, с которым мы будем обсуждать, а что же делал Иосиф Виссарионович Сталин и его ближайшее окружение после 22 июня. Спасибо.
«Цена победы» по понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.